Программа «Б». Передача о самых актуальных и трудных вопросах жизни, которые нам помогает решать Библия. Книга, меняющая сознание и трансформирующая жизнь.
Может ли Христос сегодня помогать разбираться с личными проблемами? Как Он может быть наставником человека? Поговорим об этом прямо сейчас в передаче программы «Б». Добрый день, дорогие друзья. Сегодня вместе с вами, как обычно, ведущий передачи Игорь Попов. И у меня в гостях преподаватель богослов Валерий Бурсак. Валер, привет.
Добрый день.
Ну что ж, попробуем сегодня разобраться. Сегодня очень модная тема про коучинг и психологическое консультирование. А вот попробуем сегодня представить себе, может ли современный человек, человек психологической культуры, человек, который очень любит такие, значит, такие слова, как «токсик», «токсичная среда», значит, что там, газлайтинг, прости меня, Господи, и прочие разные другие психологические термины. Вот может ли он находить ответы на свои насущные вопросы, решая свои внутренние проблемы, обращаясь к классической христианской традиции? И начну я, как это не парадоксально, как раз-таки с корова нашего Густава Юнга, с его небольшой цитаты. «Лучший способ сохранить знания – это поделиться им с другими». И вот как преподаватель я абсолютно точно согласен с Карлом Густавичем, потому что как ты закрепляешь то, что ты готовишь, например, там, ты готовишь, ты, Валер, ты очень хорошо это знаешь, оба мы с тобой там с сентября начнем преподавать свои курсы, ты очень хорошо знаешь, что ты готовишь лекции, лекционный материал, вот подготавливаешь, начинаешь преподавать, и он у тебя у самого начинает закрепляться, да, ты его там прорабатываешь,
да.
Поэтому вот это действительно так, наставничество, преподавание лучший способ, тем более накануне 1 сентября, что-нибудь поговорить на эту тему. Друзья, присоединяйтесь к нам, как вы думаете, может ли помочь вера в Бога, личные отношения с Ним, решение личных проблем и как? Поделитесь своими лайфхаками, что называется. Сегодня вот я уже говорил, что у многих есть запрос на то, чтобы решать, а не замалчивать внутренние личные проблемы. А вот как ты думаешь, почему это так, эта культура стала так популярна сегодня, да, у нас, так важна для нас, и как с этими проблемами вообще люди раньше справлялись? Все, нет человека, нет проблемы.
Ну да, если так вот широкими мазками, то я вижу, что на протяжении вот истории нашей цивилизации, да, внимание людей было сначала отчуждено от самих людей, от самих себя. То есть занимались всем чем угодно, внешним миром, миром богов, миром ангелов, демонов и так далее, только не самими собой. И только вот к 19 веку, да, появляется, во-первых, экзистенциализм как философское направление, там, где предметом становится, в общем-то, сам субъект, да, то есть сам человек, познающий субъект. А второе появляется в 19 веке, уже даже во второй половине, наука психология. То есть взгляд переходит на человека. Но, на мой взгляд, Христос предваряет за 2000 лет до этого вот как раз вот этот подход. Он уже тогда перевел взгляд на индивида, на личность, вот. И от вот этого завета с народом переходит к завету с конкретными отдельными людьми, с отдельными личностями. И, в общем-то, внимание наше начинает сосредотачиваться на внутреннем мире человека. То есть с этой точки зрения как раз Христос является, ну, первым психологом, можно так сказать. То есть он употребил психологический подход, тот, который в 19 веке начался, ну, начали формулировать уже, и это стало обрастать терминами, там, знаниями и так далее. Просто 2000 лет назад не было такого языка, он не был разработан. Но вот если сейчас нашими глазами уже, да, посмотреть на Новый Завет, то можно увидеть вот эти подходы именно психологические, именно к душе человека, психологии. Вот. Ну, так развивается цивилизация. Плюс у нас появляется больше досуга. Все-таки, как это говорится, производительность труда растет, цифровизация, роботизация, автоматизация, все это высвобождает больше времени, больше досуга, отсюда появляется индустрия развлечений, людям надо чем-то заполнить свое свободное время, да, высвободившееся. И также появляется у человека внимание к самому себе. Все-таки роднее, чем ты сам, чем твое переживание жизни, ничего нету. Вот. И человек понимает, у него могут быть деньги, у него может быть закрыты все потребности, но нет радости, но нету развития. И он начинает ходить на курсы, он ищет психолога, чтобы разобраться, почему этого нету, почему, несмотря на все остальное, у него нет самого главного. Полноты жизни, радости, умение общаться, умение радоваться мелочам, умение быть продуктивным, да, в жизни, творческим и так далее. Поэтому люди все больше и больше обращаются к тем, кто помогает им разобраться в самих себе, решить свои какие-то внутренние противоречия. Это таково наше время, да. И поэтому Новый Завет, вот с этой точки зрения, он и христианам, и нехристианам позволит увидеть те подходы, которые на грани между религией и психологией помогут им продвинуться как личности, развиться, освободиться от многого.
То есть ты считаешь, что комфорт и обилие комфорта, обилие свободного времени, ну, предположим, даже те же самые магазины, я в свое время помню те времена, когда магазины там за хлебом приходилось выстраиваться в очередь, ну, это ладно, там 90-е годы такие лихие, но все-таки я это помню. Надо идти, или там мама приходила, говорит, завезли транзисторы. Там целая очередь за этими транзисторами. Сейчас, пожалуйста, никто даже, если вот я сейчас зайду в свою квартиру, скажу, так, слушайте, завезли его там, не знаю, что там сейчас популярно, какой-нибудь гаджет какой-нибудь. Они говорят, ну ладно, сейчас залезли все в смартфончики, полезли в маркетплейсики. Значит, и даже до маркетплейса уже лень иногда доходить, делаешь доставку, курьер тебе приносит, да, то есть вот это. И слушай, и человек осознал свою несчастность, что ли? Вот какой-то глобальный запрос на отсутствие радости при куче комфорта?
Да, именно так. И, кстати, вот это, тебе эта тема близка, помнишь, да, в «Записках из подполья» у Достоевского, да, вот эта тема уже поднимается. Он говорит, что европейская цивилизация так обустроит пространство, что человеку не нужно будет ни о чем заботиться. Но я, говорит, сбегу из этого мира. Вот этот вот нонконформист, да,
Да,
человек из подполья. Я
подпольный,
сбегу...
безымянный подпольный человек, герой Достоевского, да. Но вообще
Потому
нужно,
что... Да.
да, извини, да, говори,
Да,
почему?
потому что в этом не будет человечности. То есть, собственно, вызовы перед человеком такой мир не ставит, и он не может разобраться в самом себе. Но мы видим, да, в принципе, мы достигли этого мира. Вот когда кнопочку нажал и тебе доставили, можно и работать, не выходя из дома. Вот мы сейчас, благодаря средствам коммуникации с тобой, вот я на даче нахожусь, да, у друга, и мы беседуем, проводим программу. И работать из дома можно, и деньги получать, в общем-то, не обращаясь никуда на карту, и заказывать с карты домой же, вообще можно не выходить. Вот. Все автоматизировано, все обустроено. И при этом появляется, обнаруживается на этом фоне вот потребность человека разобраться в себе, потому что он понимает окружающий, с окружающим миром более-менее в цивилизованном обществе он разобрался, ну, в Москве, допустим, да, в мегаполисах крупных, вот. А вот с самим собой он не разобрался. Поэтому, да, обращает внимание на себя.
Да, ты упомянул человек, значит, записки из подполья,
Записки из подполья.
записки из подполья Достоевского. Это, наверное, одна из самых сложных повестей Достоевского. Сложнее даже, чем его пятикнижие, потому что пятикнижие это такое расширенное все, да? Тебе все там объясняют, герои там беседуют, а записки из подполья это такой ответ Достоевского на все самые важные модные, сейчас сказали бы, тренды общественные, да, он высказывается по поводу дарвинизма, он высказывается по поводу социальной эволюции, он высказывается по поводу ницшеанства и вот идеи Ницше о сверхчеловеке. То есть там повесть небольшая, а ее, я помню, я ее читал, я ее со скрипом читал, потому что приходилось останавливаться и пытаться понять, к чему он обращается и о чем он говорит. Потому что, как кажется, это не связано бредом сейчас, если ты вот, ну, в этой культуре не находишься. Действительно, Достоевский в этом предвосхитил очень многие вещи. Сейчас, кстати, есть очень интересный философ, французский философ, который пишет свои работы о том, как мир трансформируется благодаря искусственному интеллекту. Да, он такой достаточно интересный. Он на русский язык, его книги переводятся, слава богу, и можно их достать. Так что, вот опять же, да, все эти технологии преобразовывающие, которые нам очень довольно сложно остановить сейчас, да, как-то повлиять на это. Да. С этим
Их
надо...
можно использовать во благо, потому что появилось свободное время. Свободное время исторически было в основном у монахов, у отшельников. Они не были вот вовлечены так плотно, да, в человеческие экономические отношения, и у них был этот досуг для размышления, для молитвы, для самоанализа. Вот как раз у каждого сейчас, у большинства, появляется больше и больше свободного времени. Именно для себя.
Слушай, как ты думаешь, как наши внешние обстоятельства жизни отражаются на внутренних процессах, вот, связанных с душой, с личностью?
Ну, тут такая связь сложная и диалектическая. Мы уже так вкратце обрисовали с тобой, да? То есть нету худа без добра всегда. Вот это нужно помнить. Потому что во время, скажем так, какого-то кризиса обостряется потребность вот разобраться с фундаментальными вещами. И вот это основание выстроить в себе и от него отталкиваться, да? Потому что во время процветания нету склонности человека этим заниматься. Этим хорош кризис, там, экономический, там, любой, да? Вот во время, когда у нас более-менее стабильная жизнь и есть досуг, тоже, в общем-то, есть возможность использовать это во благо себе, да, ну, не побоюсь этого слова, какой-то своему призванию, своему делу, а задуматься об этом, заняться этим. То есть, в принципе, все времена несут какой-то потенциал хорошего, да, любые времена, а тем более времена высокого технологического развития, в какой мы живем сейчас. Вот, конечно, и причем у нас доступ к информации очень хороший, очень облегченный. Я и ты помнишь, когда в 90-е годы писали курсовые или дипломы, сидя в библиотеках. Вот сейчас такие доступны возможности. То есть, ну, я не знаю, кратно, многократно вырастает возможность обрабатывать быстро большие объемы информации и брать оттуда самое ценное. То есть развивайся и развивайся. Все это есть. А вот эта вот возможность создавать уже клипы, фильмы, вот только твои фантазии, твоими творческими способностями ограничены. Это можно фильм уже делать, не обращаясь в Голливуд, как бы, да, благодаря нейросетям. То есть, в принципе, да, остается раскрыть свой творческий потенциал. Все для этого есть. Вот как, в общем-то, развитие, да, внешнее развитие связано с возможностями внутреннего развития.
Они, правда, получаются банальными и клишированными, но что ж тут сделаешь, да, потому что, собственно говоря,
Да, вопрос
да.
в личности, личности.
Я тут, кстати, не в плане рекламы, а в плане такой, знаешь, обмена информацией, я очень, на очень интересный нашел видеоблог, который ведут два ученых физика. Ну, там они не только два, но два основных ведущих там ученые ведут, он называется «Наука просто». Вот, и там очень, ну, то есть они приглашают, это полтора-двухчасовые подкасты, видео, значит, такие конкретные, да, и мы так случайно про океанографию, потому что жена моя географ, да и я член Русского географического общества, и нас заинтересовало, потому что про океанографию мы практически очень мало знаем, да, там, как... И мы заинтересовались, как она вообще, с чем она работает, что такое, что сейчас находится в самом центре изучения океана, изучен ли океан. Безумно интересно, при всем при том, что этот камерный разговор фактически редко иллюстрируемый какими-то диаграммками, они так, ну, там раз какую-нибудь делают картиночку и все. Вот. И там как раз есть вот мы еще не посмотрели про как раз искусственный интеллект, вот интересно будет посмотреть со специалистом, да, по этому. Александр Фадеев, наш советский писатель, русский советский писатель, как-то писал: «Наставник — это голос безмолвия, направляющий на путь истинный, даже когда путь кажется потерянным». Мне очень понравилась эта фраза, да? Потому что я всегда считал, что особенно как ты, как преподаватель, тоже это очень хорошо знаешь. Человек думает, что он знает историю, пока он не пошел на курс по истории. Вот, то есть понимаешь, что он ничего не
Историю
знает.
вообще нельзя знать до конца.
Да вот
Всегда есть
именно, да.
факты.
Но опять же, вот когда нет системы, а есть какие-то, знаешь, вот то, что ты начитал, услышал, там, прочитал в интернете, да, и в этом хаосе, вот чем хорошо образование, это то, что образование преобразовывает хаос в систему, просто помогает тебе составить вот эту систему, да, свою. Да. И вот мне кажется, наставник, кому ты обращаешься, он помогает с внутренним миром точно так же. Тебе кажется, что он такой весь богатый, кудрявый, интересный, а на самом деле это какое-то нагромождение проблем, воспитания, иногда каких-то, знаешь, совершенно предрассудков и так далее. Да? И вот с этим нужно, конечно же, здесь нужен проводник, конечно, да. Поэтому в этой связи я хотел тебя спросить, вот как ты думаешь, почему, да, друзья, присоединяйтесь к нам, как вы думаете, может ли сегодня Христос и христианство помочь в решении внутренних личностных проблем, там, то есть вот быть опорой в этом для человека, как вы думаете, и как? Вот напишите свои комментарии. Вот как ты думаешь, Валер, почему для человека так важны ценности? Как вообще они определяют, что с нами происходит, и как мы вообще справляемся со своими проблемами?
Ну, я бы даже, знаешь, как уточнил, не ценности скорее, а установки. Ценности это более поверхностный уровень, да?
Ты думаешь, что
Вот.
ценности
И
все-таки более поверхностный уровень?
да,
Да?
ценности, на мой взгляд, это что-то внешние ориентиры. А вот когда ценности входят внутрь, они уже влияют на формирование наших внутренних установок, принципов поведения, внутренних, ну, как это говорят, паттернов, там, доминант каких-то, да, на что мы ориентируемся внутри. Вот. То есть, ну, я так это представляю. То есть ценности внутри становятся уже материалом для установок, а установки уже влияют на наше поведение. Во-первых, на наше мироощущение, на наше мировосприятие и на наше поведение, в конце концов. Так вот, да, установки предельно важны. Вот тут хотелось бы рассмотреть вот разницу между, допустим, Ветхим Заветом или даже возьмем шире, между религиями дохристианскими и послехристианскими. Да? Ну, тут может быть исключением буддизм. Потому что буддизм – это дохристианская религия, но он работает очень хорошо именно с сознанием, с внутренним миром человека, да, тоже. С этой точки зрения буддизм близок к христианству, вот, хотя был
Ну,
до Христа.
буддизм скорее походит на религиозную философию, чем на классическую религию.
Там много аскетики, да, аскетика все-таки это внутреннее
Ну
упражнение,
да,
да, это очень
практики,
близко.
да, еще есть плюс практики какие-то, да, там работы с телом, там и так далее, да.
Да. А мы же знаем, да, вот теперь уже психологически вот этот термин психосоматика, да, вот это йога, медитация, это все, скажем так, путь от тела к духу, да, через нормализацию процессов в теле мы, в общем-то, очищаем и просветляем и свою психику, и свой дух. Так вот, если вот брать широко ветхозаветную эпоху, да, брать Ближний Восток, даже Римскую империю, античность, то там пределом было регулирование внешней жизни человека. Вот даже вот возьмем такими широкими мазками конфуцианство. Это же сплошной этикет. Как вести себя людям в обществе, да? Как детям в отношении родителей вести, подчиненным в отношении начальника, мужа в отношении жены и наоборот. То есть расписанный подробный этикет. Вот посмотрим на, ну, на Ветхий Завет, там тоже, ну, возьми Второзаконие, Исход, книгу Левит. Там очень подробно рассказано, как людям вести себя. И вот беря за основу вот пятикнижие, потом иудеи создают Талмуд. А Талмуд – это ведь сборник таких установок для поведения. Не психология, не для того, чтобы разобраться со своими мотивами, еще что-то. Нет, чисто внешнее поведение людей. И получается, что там были ценности, вот к твоему вопросу, да, ценности там были, ориентиры там были. Но Все это выливалось в регламентацию, очень подробную регламентацию человеческой жизни, внешней человеческой жизни. И когда Христос пришел в наш мир, он столкнулся с самой главной, на мой взгляд, проблемой. Это вот этой разницей между требованиями к преображению личности и религии, которая регламентировала только внешнее поведение людей. И поэтому самые обличительные слова Христа мы находим, да, не к грешникам, не к той женщине, которую взяли в прелюбодеянии, там, да, или к мытарям. Там мы не видим жесткого обличения. А вот оно было направлено именно к фарисеям и к законникам. Христос говорил, что внешнюю часть они исполняют, то есть, помнишь, чашу омывают снаружи, а внутри чаша полна нечистоты. Вот, то есть это как раз противопоставление вот, внешней регламентированной жизни и внутреннего мира человека, непреображенного внутреннего мира. Более того, Христос говорил, вы препятствуете людям, вы как бы обходите всю землю, находите себе последователей и делаете их вот с таким религиозным подходом, делаете их достоянием гиены, потому что вы учите внешним вещам, внешнему поведению, а внутри не преображаете личность, вы не можете ее преобразить. И вот Христос как раз принес, вот тут на этом контрасте, очень хорошо на этом фоне видно, что именно Христос нам принес. Он принес возможность внутреннего преображения. Вот. Он говорит, да, хорошо, внешнее тоже соблюдайте, но и внутреннее. И дальше вот уже с этой точки зрения, если посмотреть на Новый Завет, все выстраивается вот в своем порядке. Нагорная проповедь возьмем, да? В Нагорной проповеди противопоставление идет. Сказано древним, сказано вот, да, древним сказано так, а я говорю так. И причем разница в чем там? Древним сказано, веди себя определенным образом, то есть поступай или не поступай определенным образом. А вот Христос уже обращает внимание на мотивы, на чувства людей, на внутренний мир человека. Сказано древним, не прелюбодействуй, это поступок. А я говорю вам, кто посмотрит на женщину с вожделением, тот уже в сердце своем прелюбодействовал с ней. То есть в мотивах, в желаниях грех совершается, в установке. То есть Христос уже в Нагорной проповеди говорит и учит об установках, а не о поведении. А уже вслед за установками меняется и поведение. Вот. И дальше в течение других эпизодов Евангелий вот это встречается, этот мотив встречается часто. Вот. Христос обращает внимание именно на это. Допустим, скажут вам, вот там Царствие Небесное или здесь, не ходите, оно не во внешнем мире, не в пространстве. Царствие Небесное внутри вас есть. А дальше идет пояснение, что Царствие Небесное – суть праведность, мир и радость во Святом Духе. А это уже наши психологические переживания. Радость, мир, праведность. И вот эти даже заповеди блаженства – это ведь тоже про внутреннее состояние. Блаженные миротворцы – это не только про поведение, это про мироощущение, про мировосприятие. Блаженные плачущие – это опять чувство, да? Это опять внутреннее переживание. То есть в Новом Завете четко проходит вот этот переход от внешних ценностей и внешнего поведения к внутренним установкам, ощущениям, переживаниям, внутреннему миру человека. И более того, Христос говорит, я пришел, чтобы свести Духа Святого на землю, да, огонь с неба. А кто такой Дух Святой для христиан? Это внутренний наставник. Вот мы говорим сегодня о наставнике. И причем Христос говорит, хорошо мне уйти к Отцу, потому что тогда к вам придет Дух Святой. Тогда я умолю Отца, и Он пришлет вам Духа Святого. А почему хорошо я об этом думал? Да потому что Христос, Он был один. Он локально присутствовал в Иудее в то историческое время и был доступен небольшому кругу людей. А Дух Святой – это личный наставник для любого человека, где бы он ни находился и в какие бы времена ни жил. То есть вот миссия Христа заключалась в том, чтобы дать нам внутреннего наставника для преображения нашего внутреннего мира. Вот в этом, на
Ну,
мой взгляд, суть христианства.
да, то там нужно просто помнить, что в каком контексте Христос говорил про что хорошо для вас, чтобы я ушел, да, потому что он как раз говорил перед своим распятием, это Евангелие от Иоанна, как раз вот эти три, четыре главы, где он учит, да, в горнице перед Гефсимании, все. И они были, ну, он все время говорит про свою смерть и то, что он даже когда воскреснет, уйдет. И вот эта обескураженность, ну ладно, ну там, да, смерть, со смертью еще не могли примириться-то апостолы. Потом в воскресенье все нормально, да, но он должен уйти к Отцу. И вот это ощущение чувства одиночества, и Христос как раз, это очень важно, Христос впервые из всех пророков, да, значит, из всех учителей Израиля, да, так как он был Богом во плоти, он говорит о том, что даже когда я уйду, вы не будете одиноки, потому что я пошлю Духа Святого, да.
Вы будете более даже
Да.
не одинокими в
Да.
общении,
Потому
более
что
близким
он.
с Богом, потому что Дух Святой придет.
Да, потому что он. И он там описывает, что он будет делать. Я уж не буду говорить, это отдельный там эфир, про это можно делать и говорить, да, что делает Дух Святой. Это правда. То есть Христос. Даже в данном случае, накануне своей смерти, Христос думает о духовной нужде своих учеников, об эмоциональной духовной нужде своих учеников, что
И о
поразительно,
внутреннем мире
и о
каждого
внутреннем
человека.
мире, да, и о том, что сейчас они переживают, то есть здесь и сейчас, о переживаниях здесь и сейчас, казалось бы, да. Вот смотри, как ты думаешь, почему для человека, как бы он ни пытался эту часть жизни избегать, все равно так или иначе он сталкивается, и вот для него становится важным вопрос смысла жизни, ценности, и как вообще эти поиски отражаются в Библии, на твой взгляд.
Ну, на мой взгляд, это происходит не специально. Это не потому, что человеку делать нечего, и он задумывается об этом. А вот как часто бытует такое мнение, тебе нужно больше работать, тогда меньше будешь думать там, о вот таких вещах, отвлеченных смысле и так далее. В смысле жизни, там, призвания. На мой взгляд, вот это такая глубокая потребность человека, ну, религиозным языком говоря, если говорить словами христианской традиции, что мы созданы для него, и не успокоится дух наш, пока не соединится с ним. То есть, да, у нас вот эти пазлы, наше внутреннее состояние, наша внутренняя пустота предназначена для того, чтобы вместить Бога. И поэтому каждый человек ощущает эту незаполненность свою, и он пытается заполнить это чем-то серьезным, подлинным. Ну и вот, в принципе, всю жизнь он решает этот вопрос на самом деле. Ложно или качественно, или правильно он это делает. Он может отвлекаться на какие-то удовольствия, там, да, на карьеру. Ну, то, что называется вот как раз вот эти всех психологические потребности, на то, чтобы стать известным, уважаемым и так далее, оставить какой-то след. Но понимает в течение жизни, просеивая, да, через внутреннее сито вот эти разные свои занятия и разные страсти, он понимает, что это не заполняет, что нужен Бог, в конце концов, да. И вот тогда он ищет этого наполнения в мире религий. Ну, я бы так ответил. Это такая исконная, как сказали бы философы-экзистенциалисты, как Пауль Тиле сказал бы, это экзистенциальная потребность человека. То есть это что-то непридуманное, не невротическое, не отклонение. А вот как раз, когда человек этим не занимается, тут что-то не то. Вот тут что надо ему задуматься, почему его этот вопрос не беспокоит. Где он застрял? Что в нем омертвело, если он так не беспокоится вопросами смысла жизни, призвания, там, Бога, там, и так далее? То есть это что-то фундаментальное в нас.
Валентин Распутин писал: «Учитель, как свет в ночи, он помогает разгонять тьму неведения и указывает путь к знанию и самосознанию». Да? Вот это очень важный момент самосознания, потому что мы действительно без наставничества вот, кажемся такими растерянными. Вот это, кстати, мне кажется, что социальные сети демонстрируют эту всеобщую растерянность. Да? Вот в том, что. И поэтому, почему так коучинг стал популярен, да, и психологическое консультирование? Потому что у человека стал запрос на вот эту, ну, что мне делать в этой растерянности по отношению к себе, по отношению к семье, по отношению к воспитанию детей. Раньше все было просто. У моих родителей была простая задача. Главное обеспечить нас материально, потому что этого, ну, понимаешь, было не хватало, да, материально, нужно их обеспечить, чтобы они были сыты, чтобы они были одеты, чтобы им было тепло, чтобы у них был, ну, им комфорт, они были обеспечены образованием, заложить основания, а там они сами разберутся, да, и вдруг оказывается, что нет, оказывается, что гораздо больше потребностей у детей в родителях. Если ты помнишь, у Стругацких была такая идея про высокую теорию воспитания, да? Когда детей изымали из семей и помещали в некий интернат, и у них был наставник. Потому что семья, вот она мешает, это эхо платоновское, если ты помнишь, идеи,
Да.
да? Социального
Или
воспитания.
Руссо, «Воспитание Эмиля»,
Но
помнишь тоже.
они скорее всего брали, конечно, платоновскую вот эту идею
Игра
про...
в бисер Герман Гессе.
Про
А
философ...
ведь
Да,
тоже
все равно
интернат.
все, да, все
Да,
равно все
тот же
эхо
самый мотив.
платоновских идей, да, таких. Вот. Ну и как бы они как раз столкнулись в своем же собственном мире, описывая свои разные ситуации, столкнулись, что выключая семью из вот этой вот да, идеи, да, всеобщего благоденствия, да, мы получаем детей потерянных, да, мы получаем взрослых детей потерянных, да. Именно поэтому так важны такие стали этические вопросы. Почему в Библии так важны этические вопросы и разрешение этих этических вопросов, нужно сказать, да? Потому что отчасти в той же самой Нагорной проповеди Христос очень много этому посвящает времени. Почему, например, в Ветхом Завете мы читаем столько этических установок, запретов и правил поведения?
Да, ну я да, постараюсь более так развернуто и неоднозначно ответить на этот вопрос. Этика, конечно, важна, потому что есть взаимосвязь между обществом и личностью. Да? Это взаимовлияющие две реальности. Личность влияет на общество, а общество влияет на личность. И тут могут быть два подхода. Первый – это преобразить общественные отношения. Это вот подход как раз социалистов, коммунистов, да, марксистов. Преобрази общественные отношения, прежде всего экономические. И тогда в этих новых правильных общественных отношениях преобразится и личность человека. И мы сделаем прыжок, как говорил Маркс, из царства необходимости в царство свободы. И, на мой взгляд, вот этот же самый подход использовало человечество до Христа. Античное человечество, Римская империя, опять возвращаюсь, и иудейская община использовала этот же самый вопрос, подход. Вот вспомним давай, в чем заключается смысл Ветхого Завета. Это преобразить общину, общество само. Помнишь, там все стороны жизни, медицинская сторона жизни, это левит. Там все, что касается там профилактики заболеваний, очень подробно описывается, да. Значит, экономическая сторона жизни. Каждому роду был дан свой надел земли, который там через систему юбилейных лет возвращался к исконным владельцам для того, чтобы существовала социальная справедливость. Были города, убежища для тех, ну, был закон, где четко регламентировалось наказание за определенные преступления. Но были и предусмотрены и такие случаи, когда человек совершил нечаянно преступление, нечаянно убил, допустим, другого человека. И для таких людей были города-убежища, куда можно было скрыться и какие-то годы пожить, пока родственники не умрут, допустим. И вот этот вопрос не решится сам собой. Вопрос мести за убийство. Да? То есть мы видим, как внешним образом регламентировалась жизнь людей. И таким образом, это такой же подход, как и в марксизме. И таким образом хотели от общества прийти к личности, от изменения общественных отношений изменить содержание внутренней жизни человека. Но, судя по всему, потому что Христос пришел, а закон не смог людям дать того, что дал Христос, возникла необходимость именно в пришествии Христа. И Христос, на мой взгляд, он использует другой подход от личности к обществу. Как говорит Серафим Саровский, да, спаси себя, и вокруг тебя спасутся тысячи. То есть преобразится один человек, и другие люди будут брать с него пример. Они будут перенимать, а как он так живет такой полной жизнью, что в нем такого особенного, что он счастлив радостен, плодотворен, там, креативен, общителен, дружелюбен. И они будут перенимать это от него. Вот, на мой взгляд, вот здесь как раз христианство идет изнутри наружу. И вот как раз поэтому преображение происходит через общение с Духом Святым на личном уровне. Дальше уже через общение вот на личном уровне после возникает община, как церковь. Это вот как раз наше евангельское учение. Церковь – это не здание и не люди, которые крещены неосознанно, а это люди, пережившие личную встречу с Богом. И у них есть общий опыт встречи. У них есть нечто общее духовное, о чем они могут общаться, друг друга поддерживать. Вот так возникает через личную связь с Духом Святым, возникает община. И эта община, она начинает влиять на более широкий круг жизни вокруг себя, вот где она находится, занимаясь социальными проектами, образовательными, какими угодно. Вот так происходит изменение мира, изменение общества через изменение внутренней жизни человека. Вот. И эти два подхода можно как-то органически сочетать, потому что, конечно, тут есть взаимосвязь. Вот. Внешнее, вот общее, правильное общественное отношение, конечно, будут облегчать задачи внутреннего преображения человека, но они не могут заменить того, что происходит внутри человека. Несмотря на то, что у нас в Советском Союзе достаточно справедливое, на мой взгляд, было построено общество, ну, конечно, с дефицитом, со своими перегибами, там, да, со своей какой-то небольшой коррупцией, но все равно была попытка создать общество, где люди, где не будет имущественного расслоения, где не будет такой коррупции, какая есть при капитализме, потому что есть денежные средства в свободном обращении, да, где закрыты нужды людей, где есть дома культуры, дома пионеров, кружки разные, и где люди могут заниматься творчеством и так далее. Но почему-то это не сработало без религии, без доступа к Богу. Да? То есть должно быть и то, и другое.
Потому что все равно появляется коррупция, потому что все равно появляется рассвоение и так далее.
Да,
и тому подобное.
Да. То есть появляется класс номенклатуры.
Все равно классовое рассвоение происходит, появляются все эти... То есть, ну, как бы...
И наоборот, Игорь, вот я вспоминаю преображение в Уэльсе. Это 1903-1904 года, когда пробуждение... благодаря проповедникам, привело к тому, что были закрыты тюрьмы, публичные дома, какие-то там кабаки вот в этой местности, потому что люди пережили встречу с Богом, массово пережили. И таких примеров в истории мы знаем много. В США, в Англии, в других странах. Возьмем наше петербургское евангельское пробуждение, когда многие представители высшего света, да, обратились к Богу, и потом вокруг себя стали создавать много чего. Дома для бедных, фабрики для бедных, какие-то ночлежки, столовые для студентов, распространять духовную литературу. То есть это тоже, к сожалению, не было доведено до конца, вот это я в своем курсе преподаю, оно бы, на мой взгляд, на Россию оказало бы намного большее влияние, если бы не противостояние Победоносцева там и вот этого, ну, ну, реакции, назовем так. То есть мы видим, что локальные пробуждения приводили к преображению общества, каких-то местностей. Вот. Это тоже есть в истории. Это не наша как бы выдумка, да? То есть, все-таки важнее человеку начинать с самого себя. Ему кажется, что это не менее эффективный путь. Кстати, у Достоевского этот мотив во многих местах, в «Бесах», да? Давайте изменим там любовь к дальнему, а не к ближнему, да? Давайте изменим, будем любить дальних и убивать, если надо, ближних, да? Ради хорошей цели. Вот это не работает. Нужно начинать с себя. И вот это то, что принес Христос, на мой взгляд. Начни с себя, обратись лично к Богу, покайся и получи Духа Святого. И таким образом начнешь меняться ты, начнут меняться вокруг тебя. Спасешься ты и весь дом твой, да? Это там есть в одном эпизоде.
Угу. Как ты думаешь, может ли вера в Бога и взаимоотношения с Христом помогать решать личные внутренние проблемы? Как это происходит?
Да, ну, я думаю, что это происходит двумя путями. Первое – это сознательный путь, осознанный, да? Это то, что зависит от наших волевых усилий. И вот для этого пути как раз и нужно учение Христа. И оно достаточно ясно. То есть для этого нам нужно читать Новый Завет. Там есть какие-то слова, направленные на наши усилия. Вот, допустим, такие слова. «Не заботьтесь ни о чем. Каждому дню достаточно своей заботы. Не заботьтесь о завтрашнем дне». То есть забудьтесь, да, сегодня, но не заботьтесь о завтрашнем дне. А там «веруйте». Это тоже очень интересная, глубокая тема. Но есть призыв веровать. То есть это зависит отчасти от наших волевых усилий. «Поступайте с другим так, как хотите, чтобы поступали с вами». Ну и там ряд установок, которые зависят от наших усилий. Это одна часть. Вот. А вторая часть – это благодатная часть, которая от наших усилий не зависит. Вот это тоже фундаментальный, очень важный момент. И в этом большая часть, на мой взгляд, радостной вести, благой вести, Евангелия, что наше спасение зависит не только от наших усилий. Конечно, и от наших усилий, но не только от наших усилий. И вот здесь вспоминается притча, когда, ну, два эпизода вспоминается. Первый – притча Христа о том, как Царствие Небесное подобно зерну, посеянному на поле. И человек посеял его и ушел, и он не знает, как оно растет. А оно прорастает, оно набирает силу, потом оно выходит из земли, становится растением, приносит плод. И это некий автоматический процесс, так и заложено как бы природой. То есть это то, что происходит по милости Божьей, по его воздействию в нас самих, вот под действием Духа Святого. То есть это говорит о том, что Господь касается или затрагивает и преображает такие глубины, которые нам самим недоступны. Нашим усилиям они недоступны. Как преобразить свои глубины, свое сердце? Ну, этим и занимается благодать, этим и занимается Бог. То есть это второй Бог, это второй, скажем так, аспект вот этого дела преображения, и он зависит от Бога. Еще к этому вспоминается момент, когда о молитве Духа Святого говорится, что Дух сам ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными, ибо мы не знаем, о чем молиться. Но Он, зная наше сердце, наш Дух, Он за нас молится перед Отцом. То есть получается, что тоже действие благодати. То есть это опять не зависит от наших усилий. От нас зависело принять Духа Святого. Вот попросить у Бога, чтобы Дух Святой пришел в мою жизнь, в мою личность, это от нас зависит. Потому что Бог не вторгается. Это да, это первичное усилие, минимальное. А дальше происходит работа Духа Святого с нашим сердцем. Он и ходатайствует за нас, он и преображает нас, как это растение растет. Вот. Поэтому я вижу вот в ответе на твой вопрос два вот этих момента. И поэтому на уровне, скажем так, психологии важно понимать учение Христа, чему он учил. И в этом смысле Христос говорит: кто любит меня, тот заповеди мои соблюдет. То есть это то, что направлено на наше рациональное понимание и на наши волевые усилия. Но также у нас есть упование и даже опыт есть, что это происходит и помимо нас, помимо наших усилий, есть действие Божье в нашей жизни. Вот это нас должно и утешать, вот, и как-то радовать в жизни.
А вот как ты думаешь, что такое полнота жизни и как мы ее можем достичь? Вот. Что она вообще приносит в нашу жизнь?
Да, это вот очень важный аспект, который связан с нашей сегодняшней темой, аспект содержания Нового Завета. Вот на мой взгляд, ну или так, не на мой только взгляд, а вообще по содержанию, если брать Новый Завет, в чем состояло учение Христа? Он учил о полноте жизни, и это тоже часть благой вести. Я принес вам Царство Небесное, то есть приблизилось Царство Небесное. В чем проповедь Христа была? Приблизилось Царство Небесное, покайтесь и веруйте, и таким образом вы в него войдете. А что такое Царство Небесное? Это праведность, радость, мир во Святом Духе внутри вас. Это и есть Царство Небесное. Так вот, Христос говорил о полноте. И я связываю вот это учение о Царстве Небесном, которое внутри нас и между нами, в церкви, да, с учением о полноте жизни. И вот с этой точки зрения тоже достаточно четко и ясно выстраиваются все, скажем так, заповеди, советы, наставления Христа и апостолов. Они учат нас, во-первых, не тратить ресурс. То есть, получается, что такое полнота жизни? Это избыток энергии, избыток способностей, самореализация, да, познание. То есть это какое-то максимальное проявление себя в максимально доступных сферах. И в физической там, да, и в психологической, и в духовной, и в социальной. То есть человек переживает богатую жизнь, общается со многими, занимается важными вещами, у него успех, у него радость. Если он устает, то он быстро восстанавливается. То есть вот это и есть полнота жизни. И тогда, с этой точки зрения, Христос учит нас удерживать тот ресурс, который у нас ограниченный. И многие заповеди как раз связаны с удержанием ресурса. Ну, например, повеление воздерживаться от греха. Вот я как-то это понял, мне проще стало бороться с грехом, потому что по плоти, по привычному такому восприятию, возникает подспудное, подсознательное ощущение, что Господь нас в чем-то ограничивает. Вот. И внутренне мы сопротивляемся ограничению. Ах, мне нельзя грех, ну тогда я буду там в эту сторону смотреть. Ну, как запретный плод сладок, да? Нет, его повеление – это ведь отеческая забота о нас. Не грешите, потому что вы тратите свой драгоценный ресурс. Ресурс ограничен психологически, временной и так далее. Можно, грубо скажу так, же организмом залипнуть на какой-то теме греховной. Там, ну не знаю, игровая зависимость, алкоголь, блуд. Да, многие вещи можно на многие годы потратить и потерять на это. И это не принесет удовлетворения. Поэтому Бог учит нас воздерживаться от тех проявлений в жизни, которые тратят наш ресурс. Поэтому, да, с одной стороны, это сохранение ресурса, а с другой стороны, многие заповеди и повеления направлены на то, чтобы восполнить и еще больше получить ресурса. Вот. И тогда получается, вот коучинг Христа или его наставничество в Евангелиях, его учение заключается в том, в советах, как не тратить себя по пустякам, не терять полноту жизни, и как приобретать больше и больше ресурса, больше и больше возможностей. На это направлено тоже ряд его повелений. Вот я предлагаю нашим слушателям посмотреть с этой точки зрения на тексты Нового Завета. Это есть и у Христа, и у апостолов. Как удержать ограниченный ресурс и как приобрести еще больше. Там много чего есть. Просто у нас мало времени об этом говорить подробно.
Да, к сожалению, наше время действительно подошло к концу. Я хотел бы прочитать небольшой отрывок из Евангелия от Матфея, из 11 главы, с 27 стиха. Это слова Христа. Сразу же оговорюсь. Да? «Все предано мне Отцом моим, и никто не знает Сына, кроме Отца. И Отца не знает никто, кроме Сына, и кому Сын хочет открыть. Придите ко мне, все труждающиеся, обремененные, и я успокою вас. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем. И найдете покой душам вашим, ибо иго мое благо и бремя мое легко». И вот эти слова Христа, мне кажется, очень резонируют с тем, что современный человек сегодня ищет. Потому что ну, казалось бы, какое должно быть величина стресса у людей во время монголо-татарского нашествия, например, на Руси, да? Как это ни парадоксально, у них были вот эти внутренние ресурсы, скрепляющие их и позволяющие им выжить и противостоять, сохранить свою культуру, пускай, конечно же, много в ней было утеряно. Да? И, собственно, сегодня, мне кажется, как раз... И эта вера играла огромную роль скрепляющую, да? Вот, помогающую. Поэтому и сегодня, мне кажется, это очень важно. Личные отношения со Христом, они помогут нам обрести свою внутреннюю целостность. На чем мы, собственно говоря, что мы вам и желаем с Валерием. Большое спасибо, друзья, что были с нами. Большое спасибо, Валерий. И до встречи в передаче программы «Бен». До свидания и да благословит вас Господь.
Спасибо, с Богом.